Добрый день, дорогие друзья! Сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея предлагают вашему вниманию подкаст «Север в судьбе Аркадия Гайдара». Имя Аркадия Петровича Гайдара, детского писателя, прозаика, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, журналиста, военного корреспондента, известно многим. Его биография похожа на роман о трудных, страшных и великих временах. Есть в ней и страницы, связанные с Севером. Гайдар прожил короткую, но насыщенную жизнь и по праву занимает почетное место в детской литературе. Самуил Яковлевич Маршак называл Аркадия Гайдара всесоюзным вожатым. Его повести «Военная тайна», «Голубая чашка», «Школа», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» издавались миллионными тиражами, вышли на киноэкран и театральную сцену. А произведение Тимура и его команда положило начало тимуровскому движению, когда организовывались отряды школьников, которые помогали пожилым и одиноким людям. 2025 год является юбилейным для таких книг Гайдара, как «Военная тайна». Этой повести исполняется 90 лет. «Тимур и его команда» — 85 лет. И «Школа» — 95 лет. Произведения Гайдара по сей день актуальны. Они о верности, дружбе и данному слову, о любви к родине, о честности и открытости. Архангельский период — яркая страница в творческой биографии Гайдара. Ступень необходимая и важная и в росте его мастерства как журналиста, и в формировании его как самобытного детского писателя, отмечал литературовед Шамиль Загирович Галимов. Аркадий Гайдар приехал в Архангельск в ноябре 1928 года 24-летним журналистом, имея за плечами значительный опыт работы в уральских газетах. Здесь, в северном городе, ждала его жена Лия Лазаревна Соломянская. Здесь уже родился и рос его маленький сын Тимур. Гайдар спешил в Архангельск к семье. С журналисткой Лией Соломянской Аркадий Петрович познакомился еще в Перми. Затем ее перевели на только что зародившееся краевое радио в Архангельск, и Гайдар поехал вслед за ней на север. Случилось так, что жители севера услышали сначала голос Гайдара по радио, а потом познакомились с его печатным словом. Лия Соломянская, работавшая редактором радиовещания, рассказывала, что в первые же дни после приезда Аркадий Петрович явился в маленькую студию радиоузла, внимательно ознакомился с письмами и на основании этих материалов тут же сочинил фельетон. Он прочел его в тот же вечер у микрофона, и в городе родился новый адрес – Архангельск, радиоузел, Гайдару. Живым, кипучим, неугомонным человеком запомнился Гайдар сотрудником редакции газеты «Волна», в которой он проработал больше года, с декабря 1928 по февраль 1930 года. С 25 мая 1929 года в связи с преобразованием Архангельской губернии в Северный край эта газета стала называться «Правда Севера». Старейший сотрудник газеты Александр Симаков, бывший тогда еще совсем юным, вспоминал: «Однажды в дверях просторной комнаты отдела информации появился довольно-таки плотный, выше среднего роста человек в полувоенном костюме, в модных в то время крагах. Привлекали внимание не столько его фигура, сколько лицо, круглое, что называется, русское лицо, с добродушной полуулыбкой, с добрым прищуром открыто смотрящих глаз. Гайдар, так коротко гость познакомился с нами. И тут же заговорил, как работается, давно ли каждый из нас в газете, как нравится это дело. Он стал для нас, молодых газетчиков, и другом, и учителем. По воспоминаниям коллег, Гайдар всегда был готов помочь товарищам по работе и советам, и конкретным указаниям, и личным разъяснениям. Он охотно читал материалы своих коллег, глубоко вникал в них, принимал участие в их обсуждении, искренне радовался удаче других. Зато и критические суждения он высказывал без обиняков, не избегая прямых и резких суждений. Аркадий Гайдар не любил засиживаться в редакции, где он только не побывал за недолгий период работы у нас на севере. Во время таких поездок Гайдар нередко примерял на себя другие профессии. Вместе с лесорубами валил лес, работал на сплаве, тянул с рыбаками невод. Об одной из таких командировок рассказал Рувим Фрейрман, друг писателя. Гайдар на минуту выходит из дому, чтобы купить к мясу соленых огурцов, и возвращается через 3 недели. Но зато он приносит домой совершенно блестящий очерк о весеннем сплаве леса. Оказывается, на базаре он встретил артель плотовщиков, увлекся их рассказами и пошел вместе с ними на пристань. Они должны были сесть на пароход и отправиться вверх по реке на сплавные работы. Неожиданно Гайдар просит их принять его к себе в артель. Они соглашаются, и Гайдар уезжает с ними на пароходе. Как простой лесоруб и сплавщик работает Гайдар на плотах, багром собирает бревна, варит пищу на берегу, участвует в артельных делах. По вечерам его, как и всех, едят комары, по ночам мучит холод, но зато предмет своего очерка он знает лучше, чем кто-либо другой. Очерк печатается в газете и пользуется необыкновенным успехом. В газете «Волна», «Правда Севера» Гайдар опубликовал около 60 корреспонденций. О чем бы ни писал Аркадий Петрович, он всегда стремился подчеркнуть свое активное, заинтересованное отношение к изображаемому, четко выделяя авторскую позицию. Ведущая тема очерков Гайдара – колхозное строительство. Особенно большой успех имели очерки «Рыбаки» и «Шумит Мудюга», посвященные созданию рыболовецких артелей на побережье Белого моря. За период работы в Архангельске Гайдар приобрел широкую известность и как талантливый фельетонист. Больше половины произведений, опубликованных им в «Правде Севера», — фельетоны. Основное содержание фельетонов Гайдара — борьба за здоровый государственный аппарат, разоблачение отрицательных явлений в жизни советских людей. В Архангельске работу газетчика Гайдар сочетает, как и прежде, с упорным писательским трудом. Он считает своим долгом помогать начинающим авторам, ведет литературные кружки, бывает на собраниях литературного актива города. На одном из таких собраний состоялась встреча Гайдара с совсем тогда еще юным Евгением Коковиным. Эту встречу Коковин описал в рассказе «Как создавалась школа». На вопрос Коковина, над какой книгой работает Гайдар, Аркадий Петрович сказал, что пишет повесть о мальчишке, который участвовал в гражданской войне, и что повесть называется «Маузер». Гайдар расспрашивал Коковина о его жизни, посоветовал написать повесть о соломбальских ребятах, предложил как-нибудь встретиться, посмотреть вместе соломбалу, сходить в лес. Это был хороший разговор, который Евгений Степанович запомнил на всю жизнь. Он еще несколько раз виделся с Гайдаром, но ни к соломбальским ребятам, ни на охоту Аркадий Петрович так и не собрался. Как признается в рассказе Коковин, у меня остался его замысел написать повесть о соломбальских ребятах, детях моряков. Когда я встречался с Аркадием Петровичем в Москве, он каждый раз напоминал об этой повести. По словам Шамиля Галимова, год пребывания Гайдара в Архангельске стал годом перелома в творческой биографии писателя. Доархангельский период творчества Гайдара – это еще период литературных исканий, поисков своей центральной темы, определения самобытной писательской манеры. В этом году он много и напряженно работал над повестью «Школа», которая стала первым по-настоящему зрелым произведением писателя и определила его путь в детскую литературу. Отдельные главы новой повести Гайдар читал на литературных собраниях, которые проходили обычно в читальном зале Дома книги, а также в маленьком журналистском клубе «Правды Севера». Лия Соломянская вспоминала: «Тесно. Аркадий, волнуясь, читает только вчера написанные листы. Читает часто по памяти и, глядя в страницы, сам, прищурившись, следит за аудиторией, как слушают». Отрывок из новой повести был опубликован в приложении к газете «Волна» в «Литературном севере» номер 1 от 6 января 1929 года. Назывался он «Дезертир». Этот отрывок почти полностью соответствует 7 главе окончательной редакции повести. Работа над «Школой» была начата Гайдаром до приезда в Архангельск. На севере была окончательно завершена первая часть произведения. Напечатали повесть в 1930 году в роман-газете для ребят под названием «Обыкновенная биография». В Архангельске Гайдар с семьей жил сначала в каменном доме на углу улиц Ваучейского и набережной имени Ленина. Потом в двухэтажном деревянном доме номер 24 по улице Карла Липнихта. На работу и с работы Аркадий Петрович всегда ходил пешком. В свободное время с женой, сыном, с друзьями гулял по набережной Северной Двины. Иногда в шумной компании товарищей уезжал на лодке на острова, к таежным речушкам, на озера. Летом 1929 года Аркадий Гайдар надолго попадает в больницу. Дают о себе знать последствия сильной контузии. Выйдя из больницы, по совету друзей едет с женой в Ленинград, затем возвращается в Архангельск ненадолго. В феврале 1930 года Аркадий Петрович Гайдар навсегда расстается с нашим городом. Гайдар уехал, а читателям, редакционным работникам «Волны» и «Правды Севера» надолго запомнились его замечательные фельетоны, очерки, статьи и сам автор, человек большой и щедрой души и неуемного характера. Архангелогородцам дорого имя Гайдара. В честь него названа одна из улиц Архангельска. Его имя носит областная детская библиотека. На доме, на углу набережной и улицы Ваучейского, где жил Аркадий Петрович, установлена мемориальная доска. В редакции газеты «Правда Севера» на мраморной доске, на которой золотом начертаны имена архангельских журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, первым значится имя Аркадия Петровича Гайдара. Как известно, с начала войны писатель отправился на фронт военным корреспондентом, а 26 октября 1941 года на Украине под деревней Леплявою Гайдар погиб в схватке с фашистами. Похоронен в городе Каневе. В библиотеке Архангельском литературном музее в экспозиции, посвященной писателям-фронтовикам, есть книга Тимура Гайдара «Голиков Аркадий из Арзамаса» с дарственной надписью автора. Присутствует среди экспонатов и курительная трубка Аркадия Петровича, подаренная вместе с книгой литературному музею сыном Аркадия Гайдара Тимуром Аркадьевичем. Есть у нас и произведения Аркадия Петровича и литература о его пребывании на севере. Приглашаем всех желающих познакомиться с творчеством Аркадия Гайдара и с экспозициями библиотеки музея. А сейчас мы предлагаем погрузиться в то далекое время, когда Аркадий Гайдар жил и работал в Архангельске, и послушать фрагмент очерка «Шумит Мудьюга», который был напечатан в газете «Правда Севера» от 8 февраля 1930 года. «Шумит Мудьюга». В лесу, недалеко от устья извилистой речки Мудьюги, сошлись кучкой деревни Кушкушера, Горки, Наволок, Верховье, Патракеево и Кать. При въезде в любую из этих деревень, объединяемых Патракеевским сельсоветом, первое, что удивит глаз чужого человека, это множество больших, красивых домов. Они не похожи ни на городские домики рабочих окраин, ни на просторные тяжелые избы северных деревень. Крытые железом, окрашенные в голубой или серый цвет, разделенные на несколько комнат, заставленных буфетами, шкафами, диванами и этажерками, они напоминают купеческие особняки бывшего уездного города. Все это дома судовладельцев, тех самых, которые имели на Мудьюге в прежние времена до 150 парусных судов и ходили за грузом рыбы в Мурманск и Норвегию. Они были хозяевами моря, ибо это они устанавливали на рыбу продажные цены. Они были хозяевами Мудьюги-реки и Зимнего берега, ибо это они на своих судах содержали матросами почти всю остальную рабочую силу окрестных деревень. Старые ветры дуют с моря, старые хозяева гнут к старому, но по-новому нынче хочет жить рыбацкая промысловая Мудьюга. Возле колодцев, возле проруби, где собираются бабы у сельсовета, в школе, в больнице, на собраниях, в бедняцких избушках и кулацких доминах, повсюду услышит новый человек живое слово. Колхоз. Насчет колхоза. Скоро ли колхоз? Провалиться бы этому колхозу. Федор записался уже в колхоз. Семен тоже записался. Никчемная, по-моему, эта затея. Слыхали? А кулак Курконосов сам пришел проситься в колхоз. Я, говорит, и сам стою на это, за этакое дело. Слыхали, а беднячка Копытова записалась. Да назад. Засмеяли, говорит, соседи. А кто у ней соседи? И известно кто. Жили и без колхоза. Ты, Иван Петрович, жил. Ты кулак. Тебе что было не жить-то? Ну-ну, потише, я тебе не кулак, а середняк. Знаем мы вас, таких середняков. За таких середняков сельсовету в шею надо бы. Шумит и волнуется рыбацкая Мудьюга, и митингует Кушкушара, собирают сходку Горки, обсуждает план колхоз Наволок, и Верховье, и Патракеево, и Кать обсуждают тоже. Нелегко строить колхоз там, где на 400 дворов приходится 36 одних явных кулаков-лишенцев, 36 крупных морских акул, уже затонувших, но еще не обломавших свои цепкие хищные зубы. Из 400 дворов эти 36 заплатили 60% своего сельхозналога. Около них группируются кучки хищников помельче. Многие из них пока еще в защитной краске середняка. Многие хищники из-под тишка и потихоньку. «Зачем нам колхоз?» – говорят они. «Ведь у нас есть рыбацко-промысловое кооперативное товарищество. Вот где надо объединяться. И незачем затевать новое дело». Еще недавно там же, на Мудьюге, 12 кулаков были осуждены на разные сроки за антисоветскую агитацию против лесозаготовок. Еще недавно была избита секретарь сельсовета Титова. И совсем уже недавно были перерезаны все гужи у обоза колхозников на лесозаготовках. В просторных пустых комнатах было тихо и прохладно. Сидя на диване, бывший судовладелец Шунин говорил мне так: «Колхоз так колхоз, Ну и пускай колхоз, захотели люди сообща работать, и пусть их себе работают. Но меня-то зачем трогать? Я колхоза не трогаю, и он меня не должен трогать. А впрочем, это в истории не в первый раз. Были когда-то и христианские общины, то есть коммуны, были и парижские, и еще какие-то там коммуны. Мало ли чего в истории не было. Были и ушли, повторил он, выпрямляясь и чуть повышая голос. И ушли, потому что человек не рыба, не треска, не селедка, чтобы ему стадом ходить. У человека свои голова и свой ум. Так что каждый, ежели он честный и по-трудовому работает, никому не мешая и не задевая, должен иметь право жить сам по себе. И как бы спохватившись, сразу он засуетился, глаза его потухли, и он забарабанил пальцем по блестящему бронзовому подсвечнику. Вы слушали подкаст «Читающий город».